Издательство «Бомбора». Океан книг.
Станислав Дробышевский. Палеонтология антрополога. Книга вторая. Мезозой. Золотая середина — это не самый банальный момент. Это не унылость серости, не скука повседневности. Это триумф, это величие, восхитительный купол гауссовой параболы, блистающая над прошлым и будущим вершина. Таков мезозой, триас, юра и мел, время, ставшее символом палеонтологии, образцом прошлого. Метания палеозоя кончились, прошло время изобретать с нуля, бросаться из крайности в крайность, стирать написанное и нервно перечеркивать черновики. Пришло время реализовывать наработанные потенциалы, спокойно и взвешенно доводить до логического конца палеозойские заделы. Триас на фоне юры и мела был весьма бодрым. На освободившейся после пермского катаклизма планете было слишком много соблазнов. И вот мир вновь наполнился ветвящимися, плавающими, ползающими и даже летающими существами. Фонтан разнообразия бил в полную силу. Но к концу периода стало ясно, кто на самом деле хозяева в морях, а кто на суше. Юрский и меловой периоды — эпоха торжества ящеров. Огромные морские рептилии, циклопические воздушные и совсем уж титанические наземные поражают воображение. Кто в детстве не хотел раскапывать скелеты динозавров? Но планета была богата не только гигантами. Меж их плавниками, под их ногами и в тени их крыльев цвела иная жизнь, менее знаменитая, но для нас куда более существенная, ибо часть этой мелочи — мы, в лице наших прямых великих предков. Введение. Эта книга — второй том палеонтологии антрополога. Первый был посвящен докембрию и палеозою. Не лишним будет в самом начале повторить некоторые важные моменты. Автор книги — антрополог, специалист по ископаемым людям. По какому же праву он пишет о папоротниках и соснах, аммонитах и морских ежах, динозаврах и птицах? Дело в том, что вообще палеонтологов в природе вовсе не существует. Каждый ученый — специалист в какой-то своей области. Но это не повод не создавать обобщающих работ. Эта книга вертится вокруг происхождения человека, ведь наши предки жили задолго до появления, собственно, людей, а их возникновение было обусловлено множеством причин, из которых наиважнейшее — влияние огромного числа иных живых существ. Я биолог, поэтому, хотя, конечно, не могу разбираться во всех тонкостях строения, жизнедеятельности, систематики и филогении всех организмов, таких универсалов в природе в принципе нет, но понимаю логику исследований, проводимых специалистами в конкретных узких областях, и могу попытаться сложить картину эволюции наших пращуров. Понятно, что в таком случае неизбежны упрощения и обобщения, пропуски и, надеюсь, нечасто, даже ошибки. Многие вопросы спорны, а прочитать, учесть и упомянуть все точки зрения в принципе невозможно. Так что не стоит воспринимать сей труд как всеобщую непогрешимую энциклопедию жизни. Такой цели не ставилось. Но каждое предложение книги подкрепляется трудами множества ученых, сотнями статей и десятками книг. Ссылки на часть из них приведены в приложении. Список литературы может служить ориентиром для любителей палеонтологии, но, очевидно, не включает все важные труды. Иначе объем текста только за счет ссылок чрезмерно возрос бы. Кроме прочего, наука безостановочно движется вперед. Каждый месяц выходят новые интереснейшие работы, так что всем интересующимся нашим прошлым всегда будет что уточнить и еще раз удивиться бесконечному разнообразию жизни. Во избежание лишних споров в книге по возможности не упоминаются ранги больших таксономических групп. Для упрощения текста после упоминания латинского названия существа иногда называются русской транскрипцией. Второй том палеонтологии антрополога продолжает нашу историю. Тут рассказывается о жизни мезозоя, срединной эры, самой известной и впечатляющей. Почти 200 миллионов лет. Огромный срок, за который случилось так много и так мало. Много, потому что одно только перечисление известных организмов мезозоя заняло бы целый стеллаж толстых томов. В мезозое появились цветковые растения и бабочки, черепахи и змеи, птицы и млекопитающие. Мало, потому что на протяжении большей части мезозоя развитие шло как в замедленной съемке. Климат, кроме триаса, менялся очень слабо. Материки долгое время оставались соединенными или разъехались совсем недалеко, так что флоры и фауны на огромных пространствах и на протяжении десятков миллионов лет были весьма однообразны по своей сути. Динозавры, птерозавры, ихтиозавры, плезиозавры, мозазавры и прочие завры исчезли. Казалось бы, зачем нам знать о них, если от них не осталось потомства? Скелеты в музеях и картинки в книгах, конечно, впечатляют и будоражат воображение, но неужели в этом все их значение? Смотря на бесконечные списки вымерших тварей, может даже развиться пессимизм и охватить чувство обреченности. Неужто все тщетно, все безнадежно? Если уж такие великолепные существа, в течение многих эпох правившие планетой, не справились, мы-то точно не сдюжим. Но нет. Существование аммонитов, плезиозавров, конфуциосорнисов и всех прочих странных созданий минувшего не прошло впустую. Своей ежедневной жизнью они влияли на экосистемы. Меняли мир, в котором обитали, заставляя и наших предков эволюционировать. Не будь терапод и энанциорнисов, развитие млекопитающих пошло бы совсем иначе. Если бы не их бытие, нет никаких гарантий, что один из видов спустя еще 63 миллиона лет взял бы в каждую руку по камню и начал новую эпоху в истории планеты, а, возможно, и всей галактики. И не факт, что в цепких верхних пятипалых конечностях одного из человекообразных приматов оказалась бы эта книга, посвященная той самой замысловатой цепочке взаимовлияний, приведших к развитию головного мозга, способного осознать эту цепочку. Впрочем, хватит рекурсий, вспомним мезозой.